Часть шестая. Волна. Я ошибался. Четвертая запись от 21-го дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Я сидел, скрестив ноги, с дневниками на коленях. Передо мной были сложены обрывки бумаги. Я чуть повернулся, боясь их забрызгать, и сблевал на плиты. Меня трясло. Я принес себе попить, заодно тряпку и еще немного воды, чтобы убрать рвоту. Я ошибался. Другой мне не друг и никогда им не был. Другой мне враг. Меня по-прежнему трясло. Настолько, что я не мог поднести к губам чашку с водой. Когда-то я знал, что другой мне враг, вернее, это знал Мэтью Роуз Соренсен, но, забыв Мэтью Роуза Соренсена, я забыл и это. Я забыл. Но другой-то помнил. Теперь я понимал, он боится, что я вспомню. Он называл меня Пиранези, чтобы не произносить имя Мэтью Роуза Соренсена. Он говорил слова вроде «Шафсбери» и смотрел, не пробудят ли они воспоминания. Я ошибался, когда сказал, что «Шафсбери» — бессмыслица. Это слово, имевшее смысл для Мэтью Роуза Соренсена. Но почему другой помнит, а я нет? Потому что он не остается в доме, а возвращается в иной мир. Озарения приходили одно за другим, голова как будто трещала под их весом. Я стиснул ее руками и застонал. «Я не могу долго тут оставаться», — сказал пророк. «Я слишком хорошо знаю, чем чревато долгое пребывание в этом месте». Амнезией, полной утратой рассудка и так далее, и так далее. Другой, подобно пророку, никогда надолго тут не задерживается. Наши с ним встречи длятся не больше часа. Потом он уходит в иной мир. Но что сделать, чтобы наверняка не забыть снова? Я представил, что все забываю. Вновь становлюсь его другом и бегаю по дому, измеряю, фотографирую, собираю для него сведения, а он все это время надо мной смеется. «Нет, нет, 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 ни за что!» Я сжал голову руками, как будто мог силой удержать в ней воспоминания. «Я возьму пример 16-й. Соберу в вестибюлях мраморную гальку и выложу буквы, метровые буквы. Помни, другой тебе не друг. Он хитростью заманил Мэтью Роуза Соренсена в этот мир ради собственной выгоды. Если надо будет, я наполню один зал за другим огромными надписями. «Ради собственной выгоды». Да-да, вот и объяснение. Вот зачем он заманил сюда Мэтью Роуза Соренсена. Другому нужен был кто-то. Раб, кто жил бы в этих залах и собирал для него сведения. Сам он боялся этим заниматься. Боялся, что дом сотрет его воспоминания. Во мне вскипела жгучая ярость. Зачем? Зачем я сказал ему о потопе? Если бы только я прочел это все раньше, я бы мог умолчать про потоп, дождался бы четверга, ушел в высокое безопасное место и оттуда смотрел бы, как он тонет. Да, именно этого я теперь хочу. Я вернусь к другому. Буду улыбаться, смотреть, как обычно, и обману его, как он обманул меня. Скажу, что ошибся насчет потопа. Никакого потопа не будет. Приходи в четверг. Будь в этих залах прямо посередине. Но, конечно, другой сказал, что не будет здесь в четверг. Он никогда не бывает здесь по четвергам. Он будет в безопасности в своем мире. Неважно. Ярость подсказала мне хитрый план. Во вторник другой придет навстречу. Он всегда приходит по вторникам. Я схвачу его и вот этими руками свяжу рыболовной сетью. У меня две сети. Они из синтетического волокна и очень прочные. Я привяжу его к статуям во втором юго-западном зале. 2 дня он будет связан, будет мучиться, зная, что грядет потоп. Может, я принесу ему попить? Может, нет. Может, я скажу, скоро у тебя будет вдоволь воды, а в четверг приливы хлынут в двери, и он будет вопить и вопить, а я буду смеяться и смеяться. Буду смеяться так же громко и долго, как он смеялся над Мэтью Роузом Соренсоном, когда обманом заманил его сюда. И тут я забылся. Я забылся в долгих, отвратительных мечтах о мести. Я не вспоминал об отдыхе, не думал о том, чтобы поесть или попить. Шли часы, не знаю сколько. Я бродил по залам, и вновь в моем воображении другой тонул или падал с высоты. Иногда я выкрикивал ему в лицо обвинения, иногда надменно молчал, а он тщетно молил объяснить, за что я на него ополчился, и каждый раз я мог его спасти, но не спасал. Эти фантазии совершенно меня опустошили. Вряд ли я бы так изнемог и обессилел, если бы и впрямь убил кого-нибудь 100 раз подряд. У меня болели ноги, спина, голова, глаза и горло соднило от слез и крика. Когда наступила ночь, я вернулся в 3-й северный зал, рухнул на лежанку и уснул. Мой друг 16-я, а вовсе не другой. Запись от 22-го дня 9-го месяца, в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Сегодня утром я проснулся разбитый после вчерашнего. Я пошел в 9-й вестибюль набрать водорослей и моллюсков на завтрак. Все чувства ушли, притупились. Желание злиться пропало. Но, несмотря на эту душевную пустоту, иногда с моих губ срывалось рыдание или всхлип, тихий возглас отчаяния. Вряд ли рыдал я сам. Думаю, рыдал Мэтью Роуз Соренсон, который метался в беспамятстве где-то внутри меня. Он страдал. Он был один на один с врагом. Он не мог этого вынести. Быть может, другой насмехался над ним. Мэтью Роуз Соренсон вырвал из дневника рассказ о том, как попал в рабство и разбросал клочки по 88-му западному залу, потом дом в своем милосердии погрузил несчастного в сон и упрятал внутри меня. Собственное имя, написанное галькой в 24-м вестибюле, растревожило его, и он беспокойно заворочился, а сознание того, что сделал другой, еще ухудшило дело. Я боялся, что он проснется окончательно, и меня вновь охватит его гнев. Я положил руку себе на грудь. «Тш!» — сказал я. «Не бойся, все хорошо, спи дальше. Я позабочусь о нас обоих». И Мэтью Роуз Соренсон вроде бы уснул. Я вспомнил все те записи в дневнике, что прочитал раньше. О Джусане, Овендоне, де Агастино, о бедном Джеймсе Риттере. Я-то думал, что писал их в помрачении рассудка. Теперь я видел, что ошибся. Их писал не я, а он. Более того, он писал их в ином мире, где, несомненно, действовали иные правила, обстоятельства и условия. Насколько я могу судить, Мэтью Роуз Соренсен писал это все в здравом уме. Ни он, ни я никогда не были сумасшедшими. И вновь меня осенило. Мое безумие было нужно другому, а вовсе не шестнадцатой. Другой лгал, когда говорил, будто шестнадцатая хочет свести меня с ума. Я сварил бульон из моллюсков и водорослей, позавтракал. Важно было поддерживать телесные силы. Потом я снова взял дневник и нашел сообщение шестнадцатой, которое стер, так что остались только фрагменты. Валентайн Кеттер Ли Б. Или намечены другие потенциальные жертвы, и я, ученик оккультиста Лоренса Арн Сей Лса. Теперь я понимал, что весь этот абзац относится к Кеттерли. Шестнадцатая говорила не о своих жертвах, а, скорее всего, о жертвах Кеттерли. Заманил ли он в мир кого-то еще? Или Мэтью Роуз Соренсен был его единственной жертвой? Судя по слову «потенциальной», шестнадцатая считала, что других, кроме меня, не было. «Думаю, он знает, что я проник ла сюда». Это тоже относилось к Кеттерли. Шестнадцатая сообщала: «Кеттерли знает, что она добралась до этих залов, а знал он с моих слов. Я мысленно обругал себя за глупость». Тогда зачем шестнадцатая сюда пришла? Она искала Мэтью Роуза Соренсена, хотела вызволить его из рабства у другого. Теперь я отчетливо это понимал. Понимал, что мой друг шестнадцатая, а вовсе не другой. У меня на глаза навернулись слезы. Она — мой единственный друг, а я от нее прятался. «Я здесь! Я здесь!» — выкрикнул я в пустоту. «Вернись! Я больше не буду прятаться!» Сколько раз я мог ее найти? Мог заговорить с ней в ту ночь, когда она стояла на коленях в шестом северо-западном зале и писала мне сообщение. Мог дождаться ее в первом вестибюле, там, где оставался запах духов. А вдруг она меня больше не ищет? Вдруг она обиделась, что я прячусь и стираю ее послание? Но нет, она выложила в 24-м вестибюле эти слова: «Ты, Мэтью Роуз Соренсен». Нужно очень много времени, чтобы составить слова из гальки. Шестнадцатое. Изобретательно, настойчиво и терпеливо. Она по-прежнему меня ищет. Может быть, она уже нашла мое предостережение насчет потопа и даже написала что-нибудь в ответ. Я вымыл миску и ковшик, в котором варил суп, убрал свои вещи и пошел в шестой северо-западный зал. При моем появлении грачи загалдели. «Да-да, я тоже рад вас видеть», — сказал я им. «Только у меня сегодня дела, так что я не могу долго с вами разговаривать». Нового послания от шестнадцатой не было. Однако я заметил нечто очень меня встревожившее. Мое предупреждение о потопе исчезло. Все другие послания были на месте, кроме этого. Я озадаченно смотрел на пустые плиты. Как такое могло случиться? Да, Я многое забываю? Неужели я начал вспоминать то, чего не было? Неужели я на самом деле не оставлял этого предупреждения? Я прошел из шестого северо-западного зала в 24-й вестибюль, где 16-я сложила для меня слова «Ты, Мэтью Роуз Соренсон?» Галька была разбросана по плитам. От надписи ничего не осталось. «Другой. Это он разбросал гальку. У меня не было и тени сомнений». Я вернулся в шестой северо-западный зал и рассмотрел плиты. На них различались следы мела. Другой стер и это сообщение. «Зачем?» Он разбросал гальку, чтобы я не узнал про Мэтью Роуза Соренсона. Это понятно. Однако зачем стирать предупреждение? В надежде, что 16-я случайно забредет в опасную область и ее смоет? Нет, другой не надеется. Он планирует и действует. Он хочет, чтобы 16-я утонула и принимает к этому меры. 3 месяца назад, когда другой впервые сказал мне про 16-ю, он упомянул, что разговаривал с ней, но когда я спросил, где происходил их разговор, смутился и не ответил. Это потому, что они встречались в ином мире, существование которого он от меня скрывал. Другой встретится с 16-й в ином мире и убедит ее прийти в эти залы в час потопа. Может быть, уже убедил. 16-я в опасности. Я встал на колени и быстро восстановил предупреждение, стертое другим. Если 16-я придет между сегодняшним днем и четвергом, она увидит послание и узнает о потопе. И все же... До четверга. Всего 5 дней. Что, если она за это время не придет? Я допускал, что это вполне вероятно. Теперь, когда я знаю, что она приходит откуда-то еще, из иного мира, я понимаю, что ее визиты нерегулярны и непредсказуемы. Есть риск, что она не увидит предупреждения. И я за нее волнуюсь, постоянно думаю о ней, но не могу сообразить, как ее уберечь. Подготовка к потопу. Запись от 26-го дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Все мертвые, за исключением завалившегося человека, находятся на пути потопа. В воскресенье я начал перетаскивать их в безопасность. Я взял одеяло и переложил на него все кости человека с коробкой из-под печенья, за исключением тех, что в коробке. Потом веревкой из водорослей стянул одеяло так, что получился тюк. Отнес его во второй вестибюль и дальше по лестнице в верхние залы. Здесь я развязал одеяло и положил кости на пьедестал статуи пастушки с ягненком на руках. Затем сходил за коробкой из-под печенья. То же самое я проделал с обитателями ниши и скорченным дитя. Всех их я перенес по лестнице, в каждом случае по той, какая ближе к их обычному месту пребыванию, и аккуратно сложил в каком-нибудь из верхних залов. Человека с рыбьей кожей я оставил завернутым в одеяло, не стал вынимать. У него столько мелких фрагментов, что я боялся, как бы они не затерялись. Скорченное дитя я тоже оставил укутанное в одеяло, но больше для того, чтобы ей было не так страшно в незнакомом месте. На это у меня ушло почти 3 дня. Кости каждого из мертвых весят от 2,5 до 4,5 килограмма, а лестница имеет высоту 25 метров. Однако я чувствовал, что тяжелая физическая работа мне на пользу. Она отвлекала от беспрерывных мыслей о тех обидах, что причинил мне другой, и тревоги за шестнадцатую. Я не забыл про птенца-альбатроса. Он уже вырос в очень большую птицу. Я проделал расчеты, чтобы узнать, насколько сильно зальет 43-й вестибюль, и к своему облегчению понял, что если вода и дойдет туда, то лишь немного намочит плитой. Альбатросы считают меня другом, но вряд ли позволят мне нести своего птенца по лестнице. А случись между нами потасовка, они бы меня победили. Вчера был вторник, день, когда я обычно встречаюсь с другим. Я не пошел. Заподозрил ли он что-нибудь или просто решил, что я занят подготовкой к потопу? Статуя ангела, застрявшего в розовом кусте, за которой я храню указатель и дневники, стоит примерно в 5 метрах от пола, так что ее почти наверняка не зальет. Однако, поскольку указатели и дневники дороги мне почти как моя жизнь, я сложил их в сумку, сумку обмотал плотным полиэтиленом, отнес в верхние залы и положил возле человека с коробкой из-под печенья. Рыболовные снасти, спальные мешки, кастрюльки, миски, ложки и прочие свои вещи я положил там, где их точно не смоет. Оставалось отнести в надежное место оставшиеся пластмассовые миски, те, в которые я собираю пресную воду. Я как раз забрал последнюю в 14-м юго-западном зале и шел назад в 3-й северный. Мой путь проходил через 1-й западный зал, тот, где рогатые великаны с перекошенными лицами рвутся из стен по обе стороны восточной двери. Я заметил что-то новое в северо-восточном углу и пошел взглянуть. Это оказалась сумка из какой-то серой ткани. Рядом лежали 2 черных брезентовых предмета. Сумка была примерно 80 сантиметров в длину, 50 в ширину и 40 в высоту, и снабжена 2 брезентовыми ручками, тоже серыми. Я поднял ее. Она была очень тяжелая, и я поставил ее обратно. Она закрывалась на 2 металлические пряжки. Я расстегнул их, открыл сумку и вытащил содержимое. Там лежали. Пистолет. Что-то из плотного тяжелого пластика, синего, черного и серого, оно было сложено и занимало почти всю сумку. Маленькая цилиндрическая емкость с герметичной пробкой. Там лежали маленькие предметы неведомого назначения. Нечто вроде срезанной наискосок части большого цилиндра, от нее отходил желтый шланг. 2 черные пластмассовые палки, которые раздвигались примерно на 2 метра. 4 черные лопасти. С минуту я изучал это все и понял, что лопасти надеваются на черные палки. Я развернул пластик. Получилось нечто плоское, длинное, заостренное с обоих концов. Лодка. Срезанный цилиндр был чем-то вроде мехов или насоса. Закачиваешь им воздух в длинное плоское, оно надувается и становится лодкой длиной примерно 4 метра и шириной в метр. Я осмотрел 2 черных брезентовых предмета рядом с сумкой. От них отходили многочисленные лямки. Я заключил, что оба они относятся к лодке, однако назначение их угадать не смог. Почему накануне потопа в доме внезапно появилась лодка? Дом подарил ее мне, чтобы я не пострадал. Я обдумал такую возможность. Потопы случались и раньше, но никаких лодок не появлялось, и хотя я мог представить, что дом послал мне лодку, я не мог вообразить, чтобы он послал мне пистолет. Нет. Пистолет четко указывал, что хозяин сумки другой. Я сложил лодку и аккуратно убрал все обратно в сумку. Все, кроме пистолета. Его я некоторое время держал в руках, размышляя. Я мог пойти в первый вестибюль и спуститься по большой лестнице в нижние залы, и там бросить пистолет в прилив. Я положил пистолет в сумку, застегнул пряжки и вернулся в третий северный зал. Волна. Запись от 27-го дня 9-го месяца, в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Сегодня был день потопа. Я проснулся в обычное время, все нервы были напряжены, живот сводило от беспокойства. Похолодало, и по ощущению воздуха на коже я мог сказать, что в вестибюлях уже начался дождь. Есть не хотелось, тем не менее я согрел немного бульона и заставил себя позавтракать. Важно поддерживать телесные силы. Я помыл котелок и миску, потом спрятал последние неубранные вещи за высокие статуи. Надел часы. Было без четверти 8. Главнейшей моей задачей было разыскать 16-ю и обеспечить ее безопасность. Но как это сделать, я толком не знал. Я был уверен, что другой приготовил ей западню. Скорее всего, условился встретиться с ней в определенном зале в определенное время и рассказать, как найти Мэтью Роуза Соренсона. Это значило, что самый верный способ разыскать 16-ю — высмотреть другого. Но я предпочел бы держаться от него подальше. Я помнил слова пророка. Чем ближе 16-я, тем опаснее будет Кеттерли. Оставалось надеяться, что я разыщу 16-ю раньше, чем она встретится с другим. Я пошел в первый вестибюль. Постоял под серым дождем, надеясь, что она появится. Между 9 и 10 обошел соседние залы. Никого. В 10 вернулся в первый вестибюль. В половине 11 я стал ходить из первого вестибюля в 6-й северо-западный зал, следуя указаниям 16-й. Я прошел этим маршрутом 6 раз. Но так ее и не встретил. Тревога моя росла. Я вернулся в первый вестибюль. Была половина 12-го. В 2 залах, к северо-западу, в 9-м вестибюле, по восточной лестнице, уже катился первый прилив. В соседних залах по плитам понемногу растекалась вода. Ничего не оставалось, кроме как искать другого. Едва я пришел к этому решению, как он сам появился передо мной. Но почему он, а не 16-я? Низко наклонив голову из-за дождя, он быстрым шагом прошел через первый вестибюль в направлении с востока на запад. Одежда на нем была совсем не такая, как обычно. Джинсы, старый свитер, кеды, а поверх свитера что-то странное, затянутое ремешками. «Спасжилет», — подумал я, вернее, подумал Мэтью Роуз Соренсон у меня в голове. Меня другой не заметил. Он прошел в первый западный зал. Я бесшумно прокрался за ним и спрятался в нише у двери. Другой тут же направился к сумке с надувной лодкой и принялся ее вытаскивать. Я ждал, поминутно оглядываясь, не появится ли 16-я. Другой в мою сторону не смотрел, и у меня оставалась надежда перехватить 16-ю до того, как она войдет в зал. На некотором расстоянии от другого, в западном конце зала, вспыхивали блики. Вода тонким слоем втекала в северо-западную дверь. Я глянул на часы. В 5 залах к юго-западу отсюда в 22-м вестибюле уже поднимался по лестнице следующий прилив. Другой развернул лодку, присоединил к ней насос и начал давить ногой. Лодка быстро надувалась. Вода заполнила 2-й и 3-й юго-западные залы. Было слышно, как волны глухо плещут о стены. И тут до меня дошло. 16-я умна. Возможно, даже умнее меня и уж точно не глупее, Она не знает про потоп, но не станет доверять другому. Будет, как и я, ждать в надежде, что появится Мэтью Роуз Соренсен. Я вдруг отчетливо представил, как мы с ней прячемся в первом западном зале. Она ждет, что войду я, а я, что она. Дольше тянуть было нельзя. Я выступил из ниши и зашагал к другому. При моем приближении он поднял голову и недовольно скривился, продолжая качать насос. Метрах в двух слева от него лежала серая сумка, теперь пустая, а рядом с ней на плитах серебристый пистолет.
«Где тебя черти носили?» — раздраженно спросил другой. «Ты почему во вторник не пришел? Я тебя повсюду искал. Не мог вспомнить, как ты сказал, 10 помещений затопит или 100?»
Теперь он давил насос медленнее, лодка почти наполнилась воздухом, и нога встречала сопротивление.
«Мне пришлось изменить планы. Неприятно, конечно, но никуда не деться. Рафаэль идет сюда, и хочешь ты или не хочешь, мы с ней покончим. Так что без глупостей, хорошо? Потому что, Пиранези, честное слово, меня это все достало».
«Я пришел к нему в середине ноября», — сказал я. «Был 5 час, холодные синие сумерки». Он перестал качать. Лодка теперь была округлая, с туго натянутыми бортами.
«Давай установим сиденья, вон те, черные. Передай-ка их мне».
Он указал на 2 предмета, назначение которых я не разгадал.
«Когда помещение затопит, мы с тобой сядем в этот каяк. Если Рафаэль попытается к нам залезть или уцепится за борт, бей ее веслом по рукам и по голове».
«День выдался непогожий», — продолжал я. «Фары машин дробились на пиксели дождем, асфальт пестрел коллажем из мокрых листьев. Другой возился с клапаном, через который входит воздух».
«Что?»
— с досадой спросил он.
«Что ты мелешь? Нельзя ли побыстрее? Надо закрепить сиденье. Она вот-вот придет».
«На подходе к дому я услышал музыку», — сказал я. «Реквием». Под Берлиоза я нажал кнопку звонка и стал ждать.
«Берлиоз?»
Он выпрямился и впервые за сегодня посмотрел прямо на меня.
«Я не Берлиоз?»
Я сказал. Дверь открылась. «Доктор Кеттерли?» — спросил я. При звуке своего имени другой замер. Глаза расширились.
«О чем ты?»
— спросил он хриплым от страха голосом. «Шафтсбери», — ответил я. «Ты как-то спрашивал, помню ли я Шафтсбери. Теперь помню».
Бум, бум.
Прилив из 22-го вестибюля набирал силу. Волны яростнее били в стены 2-го и 3-го юго-западных залов.
«Ты увидел ее послание»,
— сказал другой. — «Да». Первая волна разлилась по плитам, замочив мне ноги. За ней последовала 2-я. Другой внезапно рассмеялся. Странный звук. Паника, выдающая себя за облегчение.
— «Нет, нет», — воскликнул он. — «Меня так легко не провести. Это не твои слова, а чьи-то еще. На самом деле ты не помнишь. Рафаэль тебя подучила. Серьезно, Мэтью, не держи меня за полного дурака».
Он метнулся вправо к пистолету, однако я предусмотрительно встал ближе и сейчас одним сильным быстрым ударом ноги отшвырнул пистолет в сторону. Он отлетел по мраморным плитам 15 метров к северной стене. Новые волны, теперь уже повыше, прокатывались у нас под ногами в сторону пистолета, как будто мы играли с ними в одну игру. Кто первый его схватит?
«Что? Что ты задумал?» — спросил другой.
«Где номер 16?» Он открыл было рот, но тут раздался голос. «Кэттерли!» — женский голос. «16-я была здесь. По звуку я заключил, что 16-я пряталась за одной из южных дверей. Другой, непривычный к тому, как эхо отдается в залах, растерянно оглядывался. «Кэттерли!» — вновь крикнула она. «Я пришла за Мэтью Роузом Соренсоном!» Другой схватил меня за правый локоть.
«Он здесь! У меня! Хотите его забрать, так идите сюда!»
Грохот прибоев нарастал. Весь зал гудел от ударов волн, вода вливалась в южные двери.
«Берегитесь!» — крикнул я. «Он хочет тебе зла, у него пистолет!»
Маленькая стройная фигурка выступила из дверного проема, ведущего в первый южный зал. Она была в джинсах и зеленом джемпере, длинные волосы стянуты на затылке в хвост. Теперь другой держал меня левой рукой, а правую сжал в кулак и чуть отклонился назад, чтобы ударить меня с размаху. Однако я отклонился вместе с ним, так что он потерял равновесие и чуть не упал на плиты. Я вырвался и побежал к 16-й. На бегу я кричал: «Начинается потоп! Нам надо лезть вверх!» Не зная, что из моих слов 16-я услышала, но общий тон она поняла. Я схватил ее за руку, и мы вместе побежали к восточной стене. Статуи рогатых великанов были прямо перед нами, по обе стороны восточной двери, но на них мы забраться не могли. Их тела выступают из стены на двухметровой высоте, а ниже уцепиться не за что. Рядом с тем, что левее, расположена статуя отца с маленьким сыном на руках. Отец вынимает сыну занозу из пятки. Я взобрался в их нишу, потом на их пьедестал, оттуда на колени отцу. Держась за одну из боковых колонн, я по руке, плечу и голове отца перелез на фронтон, венчающий нишу. 16-я попыталась лезть за мной, но она ниже меня ростом и, подозреваю, не привыкла карабкаться. Она сумела взобраться на колени статуи, но здесь застряла. Я быстро спустился и приподнял ее. С моей помощью она вползла на фронтон. Был полдень. В 10-м и 24-м вестибюлях поднимались последние два прилива, заливая все вокруг бушующими волнами. В полуметре над фронтоном был глубокий карниз, идущий по всей длине зала. Мы проползли по фронтону и перебрались на карниз. Теперь мы были в 7 метрах от пола. 16-я побледнела и дрожала, она определенно боялась высоты, однако лицо ее выражало яростную решимость. Внезапно воздух разорвали резкие звуки. 4, наверное, один за другим. На какой-то ужасный миг я подумал, что зал рушится под весом и ударами воды. Я поглядел вниз. Другой так и не сел в лодку, где был бы в безопасности, а добежал до северной стены и схватил пистолет. Теперь он стрелял в нас. «В лодку!» — крикнул я ему. «Садись в лодку, пока не поздно!» Он снова выстрелил, попал в статую у нас над головой. Мой лоб пронзила резкая боль. Я вскрикнул, схватился за лоб, а когда отвел руку, она была в крови. Другой двинулся к нам поперек течения, видимо, чтобы стрелять с меньшего расстояния. Я снова закричал что-то в том смысле, что приливы уже совсем близко, но со всех сторон грохотала вода, и он вряд ли меня услышал. Если бы в нас не стреляли из пистолета, мы бы пересидели потоп на карнизе. А если бы вода поднялась выше, чем я рассчитывал, то вскарабкались по следующему ярусу статуй. Однако в нас стреляли, а мы были полностью на виду, безо всякого укрытия. Примерно в метре ниже нас были спина и плечи лезущего из стены рогатого великана, а между ним и стеной что-то вроде мраморного углубления. Я прыгнул Это было примерно 2 метра в длину и 1 метр вниз. Для меня совсем немного. Я глянул на 16-ю. Она смотрела с ужасом. Я протянул руки. Она прыгнула, я ее поймал. Теперь статуя закрывала нас от другого с его пистолетом. Я влез на мраморную спину великана и выглянул из-за его плеча. Другой отвернулся от нас и ловил надувную лодку. Однако ему следовало сделать это раньше. Вода уже доходила ему до колен. Волны мешали идти. Казалось, он с каждым шагом делается все тяжелее. Лодка все легче, свободнее. Она выплясывала на воде, шныряя по всему залу. Вот она у северной стены, а через мгновение на полпути к западной. Другой все время поворачивал, пытаясь за ней угнаться, но пока он с трудом преодолевал 1-1.5 метра в ее сторону, она уже оказывалась в совершенно другом месте. Внезапно лодка как будто вспомнила, зачем ее сюда принесли, как будто решила прийти ему на выручку. Она развернулась и поплыла прямо к другому. Он нагнулся и протянул к ней руки. Еще 0.5 метра, и он бы ее схватил. Мне даже показалось на миг, что он ее держит. И тут же она ускользнула в западный конец зала. «Лезь! Лезь!» — кричал я. Лодку было уже не поймать, но я подумал, он еще может спастись, если полезет по статуям. Однако другой не слышал меня за грохотом, хлещущей в зал воды. Он по-прежнему тяжело плескал в воде, силясь угнаться за лодкой. Оглушительный грохот и плеск донеслись из соседнего зала. Вода всей тяжестью ударила в южную стену с той стороны. Бум! И тут я порадовался, что мы за рогатым великаном. Останься мы на карнизе, нас бы сбросило со стены. Однако рогатый великан надежно держал нас своим телом. Брызги из северных дверей взметнулись до потолка и вспыхнули на солнце, будто в зал высыпали 1000 бочек алмазов. Исполинские волны хлынули в северные двери. Одна подхватила другого и бросила в южную стену на статуи в 15 метрах от пола. Думаю, он умер сразу. Волна откатилась. Другого я больше не видел. Тем временем надувная лодочка кружила на воде, иногда скрываясь в волнах на мгновение другое, но тут же выныривая. Если бы он только до нее добрался, она бы его спасла.